10 сталинских ударов. Слышали такую фразу? Это выражение пыталась навязать сталинская пропаганда. После смерти вождя его постарались забыть. Но сталинисты любят его использовать. А я сегодня хочу поговорить не об ударах, а о провалах Сталина. И об этом сегодняшний ролик. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Простите за длинную паузу, так сказать. Ну вот, наконец, новый ролик. И не совсем обычный. Призываю вас поддерживать канал. Подписывайтесь на Patreon. Есть способ поддержки и из России. Он в описании. Ваша помощь очень помогает и дальше делать ролики. Ну а кто досмотрит сегодняшний ролик, пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий. Ну и давайте начинать. Сталин – самый великий руководитель 20 века. Сталин – один из главных злодеев 20 века. Я уверен, вы много раз слышали и то, и другое. Есть и промежуточная позиция. Он сделал много хорошего. Войну выиграл, провел индустриализацию. Но было и плохое. К примеру, репрессии. В целом, это скорее позиция сегодняшнего государства. Причем для него главные пострадавшие не миллионы репрессированных советских людей, а несколько тысяч расстрелянных чекистов. Если бы не они, наверное, и сталинские репрессии в путинской России окончательно нормализовали. Вероятно, нас еще ждет что-то подобное. Но во всем этом мы видим политика Сталина, который принимал или гениальные, или преступные решения, и никаких других. И сегодняшний ролик, я уже говорил, он не совсем обычный. Он не о преступлениях или подвигах, а об ошибках. Тут очень важно оговориться. Я не буду брать чудовищные решения Сталина, типа коллективизации, репрессий, которые изначально и задумывались как преступления против народа. Их никак не назвать ошибками. Мол, задумывалось одно, а произошло другое. Сегодня речь пойдет именно о политических ошибках Сталина. Да, многие из этих решений тоже преступны, но это были именно ошибки. Я подумал, что надо сделать такой разбор после своего прошлого ролика об инвалидах войны. Посмотрите его, кстати. Значительную часть из которых, если не большинство, Сталин решил убрать с улиц. Причем, вряд ли изначально это было так задумано, вот как преступление. Но просто у Сталина не нашлось достаточно денег для поддержки людей, потерявших руки и ноги на войне. Но атомные бомбы, ненужные стройки, огромный убыточный ГУЛАГ. Деньги нашлись, а на инвалидов нет. Еще раз повторю, что название ролика созвучно широко раскрученным после войны 10 сталинским ударом. Так назвали наступательные операции Советской армии в 1944 году, и пропаганда сталинская это быстро подхватила. 10 сталинских ударов, такая классическая формулировка, возвышающая вождя. Интересно, что после смерти Сталина эту идеологическую конструкцию предпочли забыть. Хотя сейчас фанаты Сталина ее часто вспоминают. Ну что, давайте, значит, поговорим с вами про 10 сталинских провалов. Можно заменить на другое слово. Будем говорить провалов. Первый раз такой рейтинг, так что извините, если что-то будет не так. Это рейтинг. Итак, 10 место. Советско-польская война. Сталин еще не генеральный секретарь партии, но уже видный функционер, член Реввоенсовета Юго-Западного фронта, как раз образованного во время войны с Польшей. Я очень подробно рассказывал про эту войну, ее причинах и последствиях в своем ролике. Боевые действия начались еще в 19 году, но пиком военных действий стал 20 год. Польские войска в апреле 1920 перешли в наступление и взяли Киев. Большевики, к этому времени стабилизировавшие ситуацию на других фронтах гражданской войны, перебросили войска сюда и летом, в свою очередь, перешли в наступление. Оно развивается так стремительно, что у Ленина и руководства большевиков возник план, что Красная Армия может принести революцию в Европу. Большевики очень ждали пролетарской революции на Западе, без которой их режим, ну, по марксистской теории, не должен был удержаться у власти. И тут такое стремительное наступление на Варшаву, а там уже и Берлин рядом. Западный фронт, наступавший на Варшаву, возглавлял Михаил Тухачевский. А войска Юго-Западного фронта наступали на Львов. И военным руководителем был Александр Егоров, а политическим там Иосиф Сталин. В критический момент, когда Тухачевский столкнулся с контрударом польских войск, он срочно запросил подкреплений от Юго-Западного фронта. Но эта просьба была проигнорирована Сталином. Почему? С одной стороны, он считал, что захватить территории, населенные украинцами, перспективнее, чем территории, населенные поляками. С другой стороны, конечно же, конкуренция. Сталин не хотел, чтобы вся слава покорителя Польши досталась Тухачевскому. В итоге произошло чудо на Висле, как это называют в Польше. Главнокомандующий польской армии Юзеф Пилсудский нанес мощный контрудар по силам Западного фронта Тухачевского. Войска Красной армии не выдержали, стали панически отступать, и фронт рухнул. О Варшаве и вообще о походе в Европу можно было забыть. Идея похода-то принадлежала Ленину, но он сам себя не мог винить в этом провале. Лидер большевиков на партийной конференции в сентябре 1920 года признал разгром, но не стал, подчеркну, искать виновных в виде себя. Зато второй человек в партии, военный нарком Лев Троцкий, обрушился с критикой на Сталина, который был главным представителем большевистской партии в польском походе. Сталину досталось и за излишне благостную картину наступления, и за отказ отправить помощь Тухачевскому. Сталину пришлось оправдываться прямо на конференции. Он, мол, был всегда против похода на Польшу, ну и он стал обвинять в провале Тухачевского. Можно ли назвать Сталина виновником провала польского похода? Ну, единственным виновником. Ну, вряд ли. Хотя он, конечно, намеренно не спешил с оказанием помощи Тухачевскому. Но, кажется, сам Сталин воспринял эту ситуацию болезненно. Он оправдывался. Отношения с Троцким окончательно испортились. В 30-е годы Сталин расправится и с Тухачевским, и с Егоровым, двумя командующими фронтами во время польского похода. И вряд ли стоит оспаривать особые отношения, и не хочу выражаться грубее, Сталина к Польше и полякам. Речь и про раздел Польши с Гитлером, и про польскую операцию НКВД. Так что, вероятно, для самого Сталина польский поход был крайне болезненным воспоминанием, таким неприятным провалом. Девятое место. Создание Израиля. Как известно, товарищ Сталин был большой ученый, а значит и геополитик. И когда речь идет о внешнеполитических ошибках Сталина, чаще всего вспоминают пакт Молотова-Риббентропа, хотя здесь точно можно говорить не про ошибку, а об осознанные действия со страшными последствиями для десятков миллионов человек. Еще более чудовищными последствиями в будущем. Но мы об этом еще поговорим. Но сегодня о геополитической ошибке, которую, по сути, признал еще сам Сталин. Отношение вождя народов к евреям и сионизму – тема, конечно, отдельного ролика. Хотя я ее достаточно подробно затрагивал в своем видео про создание еврейской автономной области на Дальнем Востоке, которую как раз и создали при Сталине. И по идее она должна была стать таким советским Израилем, но не стала. Ролик посмотрите про это. Сионизм Сталин застал еще до революции. У советского государства всегда было отношение к нему как к реакционному буржуазному движению. Да, еврейское государство, все евреи, ну, отрицательно. Советская власть к такому относилась и марксист. И тем более поразительно, что Сталин в 1948 году активно поддержал создание государства Израиль. При том, что в послевоенном Советском Союзе был широко распространен завуалированный, да и не очень завуалированный антисемитизм. Так называемая борьба с космополитизмом. Почему Сталин тогда поддержал создание государства Израиль? Простого ответа на этот вопрос нет до сих пор. Я не буду пересказывать все версии, среди которых достаточно конспирологических, поэтому, да, свое видение, так сказать, может быть, самую естественную версию. Судя по всему, Сталин, рассматривая послевоенный мир исключительно сквозь призму противостояния с Западом, решил укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. По этому поводу есть известная цитата советского спецслужбиста и диверсанта Павла Судоплатова, который часто приводят. А, вот она, цитата. «Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете, британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке». Это Судоплатов цитирует Сталина. Я хочу сразу оговориться, что я с определенным сомнением отношусь к пересказу слов Сталина в этой цитате, потому что Судоплатову эти слова передал помощник Молотова. То есть цитата, ну, совсем не прямая. С другой стороны, она выглядит логично, если исходить из послевоенного устройства. Палестина после войны оставалась подмандатной британской территорией. Евреи боролись за провозглашение независимости. Кроме того, Великобритания оставалась очень влиятельной в регионе, и, вероятно, Сталин именно ее считал своим главным противником на Ближнем Востоке. К тому же, среди евреев в Палестине были сильны социалистические настроения. При этом позиция Соединенных Штатов, которые тоже активно поддерживали евреев Палестины, вероятно, не казалась для Сталина чем-то очень важным и определяющим. К тому же, и внутри США в отношении раздела Палестины не было единства. Госдеп противостоял позиции президента Трумэна. И в этих условиях Сталин решил стать главным сторонником создания Израиля. Юридически именно Советский Союз первым признал Израиль как независимое государство. Хотя фактически еще раньше это сделал Трумэн. Мало того, во время войны 1948 года Сталин поддержал Израиль. Уже на следующий день после объявления независимости Израиля армии пяти арабских государств вошли в бывшую Палестину, намереваясь сразу покончить с еврейским новым государством. Израиль испытывал проблемы с закупкой оружия, потому что действовало эмбарго, которое, несмотря на всю симпатию к молодому государству, соблюдали и Соединенные Штаты. В итоге израильская армия смогла закупить оружие в Чехословакии, что было невозможно без согласия на это Сталина. Но сталинская ставка на дружественное государство не сработала. С одной стороны, в Советском Союзе нарастала антисемитская кампания, о чем в Израиле прекрасно знали. С другой стороны, в Израиле с самого начала рассчитывали на особые отношения и дружбу с Соединенными Штатами. Там были и другие причины, и вообще это очень большая тема. Давайте я очень коротко про там другие причины. Там была и восторженная встреча Голды Мейер в Москве, на которую без всякой поддержки советских властей пришли около 10 тысяч человек. Ну и отказ советского правительства даже рассматривать вопрос о репатриации советских евреев. Но это, подчеркну, отдельная тема для отдельного ролика. Как итог. В 1953 году отношения Советского Союза с Израилем были безнадежно испорчены. И взрыв на территории советского посольства в Израиле бомбы в знак протеста против преследования евреев в Советском Союзе, а тогда было в разгаре дело врачей, между прочим, привело к разрыву дипломатических отношений. 6 лет прошло от полной поддержки Сталина, создания Израиля, до разрыва отношений. В Советском Союзе, кстати, не любили вспоминать 1948 год, а сталинисты, которые очень часто антисемиты, тоже делают вид, что никакой поддержки Сталина не было. Да, разрыв отношений был еще при живом вожде всех времен и народов, что вряд ли можно считать геополитическим успехом Сталина, как выяснилось, не особо понимающим в ситуации на Ближнем Востоке. Ну, это, конечно, с точки зрения идеологии сталинизма. Сам-то я не считаю поддержку независимости Израиля в то время ошибкой, да, но план Сталина, мягко говоря, не удался. 8 место. Коррупция при Сталине. Есть устойчивый миф, что при Сталине не было никакой коррупции. Ну, то, что в него верят сторонники самого Сталина, легко объяснимо. Мол, был порядок, все очень строго, воровать было невозможно, это сразу сурово наказывали и так далее и тому подобное. Наверняка вы все это слышали. Ну, какая коррупция? Но даже для многих людей, кто не любит Сталина, проблема коррупции не очевидна и кажется какой-то очень-очень далекой. И страна бедная, и реально страшные репрессии. Откуда тут взяться, собственно, коррупция? Кроме того, долгое время было недостаточно информации о коррупции при Сталине. Пропаганда, ну, разумеется, об этом не говорила. Коррупция же возможна только в буржуазном мире. В период развенчания культа личности Сталина про коррупцию тоже не упоминали. Ну, в том числе потому, что она продолжала существовать и прекрасно себя чувствовать и при Хрущеве, и при Брежневе. И только недавно появилось достаточное количество научных исследований об уровне коррупции в сталинском Советском Союзе. Причем нельзя сказать, что власти и сам Сталин не видели в этом проблемы. В послевоенные годы были инициированы кампании и уголовные дела против коррупционеров. Правда, сейчас можно утверждать, что на масштабы коррупции это повлияло мало. Я уже записывал на канале ролик про коррупцию при Сталине на примере прекрасной книги лучшего специалиста по сталинизму сегодняшнего дня, на мой личный взгляд, Олега Хлевнюка «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». посмотрите ролик, а лучше почитайте книгу. Если кратко, то в Сталинском Советском Союзе существовала частная компания, которая получала заказы, строила дороги и другие объекты. И, конечно, это стало возможно в условиях коррупции. Причем про эту коррупцию стало известно, но можно допустить, что таких частных буржуазных капиталистических компаний в Сталинском Советском Союзе было гораздо больше. Просто их не смогли разоблачить. В том числе они работали благодаря коррупции, давая взятки и партийным работникам, и силовикам. Ну или вот другое громкое дело о коррупции в сталинском государстве. Это поражающее размахами дело в Мосгорсуде. Судьи брали взятки за смягчение или даже отмену приговора. Прямо в суде дежурили посредники, которые могли помочь с нужным решением. Понятно, что речь не шла о приговорах по политическим статьям, а это все касалось, прежде всего, экономических преступлений. В ходе расследования выяснилось, что всю эту схему крышевал председатель Мосгорсуда Александр Васнев. И, как писали следователи в своих документах, да, цитата тут очень маленькая, его сожительница Чурсина, работавшая к тому времени уже в Верховном суде СССР. В ходе расследования выяснилось, что судьи были напрямую связаны с директорами крупных магазинов и директорами ресторанов. И трое другое — это исключительно важные и значимые должности для того времени, открывавшие огромные возможности для коррупции. Так вот, эти директора с помощью судей отмазывали своих родственников и сотрудников магазинов и ресторанов. Процесс по делу был закрытым, Васнев получил 10 лет, но об этой коррупции, как вы понимаете, в газетах особо не писали. Но, конечно, победить коррупцию, прежде всего, взяточничество сталинскому государству оказалось не под силу. Да, вот мощное, сильное государство. Не. Вообще, это огромная тема для отдельного ролика, может быть, даже для серии роликов. Я уже упоминал книгу Хлевнюка. Желающим погрузиться в тему посоветую еще исследование американского историка Джеймса Хансена. «Искусство взятки. Коррупция при Сталине. 43-53 год». Читайте книги. Седьмое место. Ограбление банка. А вот это одна из самых известных дореволюционных историй про Сталина. Как и в некоторых других случаях, нельзя сказать, что ее там безоговорочно надо было включать десятку. Но если смотреть на последствия этой истории, она закончилась самым настоящим провалом. Хотя Сталина нельзя назвать единственным ответственным за него. Речь идет про знаменитое ограбление банка в Тифлисе. Так в Российской империи назывался Тбилиси. 1907 год. В России совсем недавно произошла революция, но она не привела к крушению монархии. К 1907 году власти перешли в наступление. Для революционных партий настало сложное время. Лидерам пришлось, как и до революции, уехать в эмиграцию. Как они надеялись, конечно, ненадолго. Вот-вот должна была произойти новая революция, а ее надо было подтолкнуть активными действиями. Короче говоря, революционные партии очень-очень нуждались в деньгах. Я тут не буду рассказывать о методах сбора денег, это тема опять на отдельный многочасовой ролик. Просто скажу, что большевики считали нормальным использовать экспроприации. Так более благозвучно называли изъятие, так сказать, собственности. Ну, то есть, попросту говоря, это грабеж, как правило, государственных денег. Но в 1907 году у Ленина и его соратника была проблема. Недавно они провели объединительный съезд с другой частью социал-демократов, которых Ленин клеймил как меньшевиков. Почему объединительный съезд? Потому что рабочие в России требовали, чтобы оппозиция объединилась. И раскольнические идеи означали очень серьезную потерю репутации. Так вот, одним из решений объединительного съезда социал-демократов стал запрет экспроприации. Ну, типа, мы не грабители, а политическая партия. Большевики, несмотря на решение съезда, в узком составе принимают решение об экспроприации. Ее организацию поручают Сталину. В июне 1907 года в Тифлисе группа боевиков нападает на инкассаторов с бросками бомб, стрельбой, очень громкое ограбление во всех смыслах, да еще и кровавое. По официальным данным, несколько погибших. По неофициальным, несколько десятков погибших. При этом главная задача — ограбление решена максимально успешно. Казалось бы, примерно 340 тысяч рублей наличными у большевиков. Никто на месте не схвачен. По деньгам это что-то типа 5 миллионов долларов сейчас. Но дальше начинаются проблемы. В основном в руках у боевиков оказались крупные купюры в 500 рублей. В России их разменять невозможно. Все номера переписаны. Царские власти передают данные и за границу. Дальше большевики привлекают к обмену денег агента охранки. И начинаются задержания за границей. В том числе арестован непосредственный лидер экспроприации КАМО. Про него тоже нужно отдельный ролик снимать. Я помню, у меня в детстве очень большое впечатление произвел эпизод художественного фильма о нем, где он симулировал невменяемость. Он якобы не испытывал боли от раскаленного железа, а на самом деле терпел страшную боль. И, кстати говоря, все это оказалось правдой. Это действительно правда так и было. Ладно, а кому отдельно? В итоге большевиков начинают задерживать по Европе. Они просят поддержки заграничных социал-демократов. Но тут выясняется, что экспроприация была проведена с ведома лидеров большевистской партии. Грубейшее нарушение. Это противоречит решению съезда. Да и европейские товарищи не очень приветствуют такие методы, мягко говоря. В этой ситуации Сталина исключают из Тифлисского комитета партии. Ленин пытается дистанцироваться от этого ограбления и ссорится с Богдановым и Красиным, которые входили в группу организаторов экспроприации. Сталин тоже открещивается от группы КАМЮ. То есть денег получили довольно мало. Большую часть 500-рублевых купюр просто сожгли. В партии огромные проблемы, как бы вообще Ленина не исключили из объединенной партии. С этим он в итоге справляется, тем не менее, очень болезненный удар. Итак, решение, которое приняли в узком кругу с участием Сталина, именно с его участием, это не был приказ, оказалось максимально, как сейчас принято говорить, токсичным, с огромными негативными последствиями. Тут можно продолжать и продолжать. С тифлисским нападением связана версия и о сотрудничестве Сталина с охранкой, например. Здесь и странная смерть КАМО в 1922 году, его сбил грузовик, когда он ехал на велосипеде. В общем, ограбление в Тифлисе из удачно спланированной акции превратилось в самый настоящий провал. И провал Сталина в том числе. Я очень кратко об этом деле, об этом много сказано и написано. К примеру, я отправляю вас к отличному эпизоду подкаста «Закат империи». Там об этом реально очень подробно и очень интересно. Послушайте «Закат империи» об этом деле. Шестое место. Сталинизм как идеология. Сталин был у власти 29 лет. За его годы фактически сложилась идеология, которую мы называем сталинизм. Сразу оговорюсь, Сталин отрицал этот термин, называя происходящее в стране марксизм-ленинизмом. В реальности, конечно, сталинизм как идеология существовал. Мобилизационная плановая экономика с коллективизацией и индустриализацией, тотальный идеологический контроль, культ личности вождя, строительство социализма, жизнь в кольце врагов. Ну да, много из этого свойственно вообще тоталитарным режимам, но сталинизм был одним из самых устойчивых из них. Сам Сталин уделял большое внимание идеологии и теоретическому обоснованию своих решений, апеллируя к марксизму-ленинизму. Все достижения режима приписывались правильному курсу и личному участию в нем вождя. Учитывая то, что Сталин правил почти 30 лет, не был свергнут, можно было ожидать, что сталинизм как идеология окажется устойчивой и после его смерти. При том, что сталинизм, опять же, как идеологию, после Второй мировой войны переняли многие страны мира. Прежде всего, социалистического блока в Европе, а также Китай, Северная Корея. Но после смерти Сталина большинство из этих стран стали отказываться от сталинизма. В Китае сталинизм постепенно перетек в маоизм, который в качестве идеологии стал более успешен. Вообще-то да, потому что многие радикальные группировки, прежде всего в Азии, использовали и до сих пор иногда используют его в качестве основы для борьбы с правительством. В Непале, например, маоисты очень были успешны. Но ничего похожего не было со сталинизмом. После развенчания культа личности Сталина по-настоящему идеология сталинизма осталась всего в двух странах – Албании и Северной Корее. Все. Или социалистический реализм как ключевое направление искусства сформулированы именно при Сталине. Давайте выясним и поймем, что он не оказал серьезного влияния на мировое искусство. Причем Сталин любил вмешиваться в вопросы искусства и культуры лично, формулировал идеи для писателей и творческих деятелей, писал довольно безумные работы типа «Марксизм» и «Вопросы языкознания». Вот то из сегодняшних сталинистов может объяснить, в чем была суть важной по тем временам работы Сталина. «Марксизм» и «Языкознание». Так что сталинизм, как идеология, не особо пережила своего вождя, ну, за исключением, пожалуй, КНДР. Там как раз сталинизм практически до сих пор, ну, с понятными оговорками, безусловно. Но больше, пожалуй, нигде в мире нет следов сталинизма как идеологии. Хотя в России сталинизм часто воспринимается как сильное и справедливое государство. Действительно, сталинская пропаганда таким и пыталась изобразить Советский Союз, но, как мы уже видим сегодня, насчет справедливого, да и сильного государства это преувеличение, мягко говоря. Дико репрессивное, я бы сказал, людоедское, не всегда значит сильное. Пятое место. Война с Финляндией. Сразу хочу оговориться. Война с Финляндией, конечно, была не просто ошибкой, а самым настоящим преступлением, нарушением международных норм. Но я все же отнес ее именно к огромным ошибкам Сталина, потому что она привела к далеко идущим последствиям. Про войну с Финляндией я уже подробно рассказывал в своем ролике. Посмотрите вот мой ролик. Вообще об этой войне достаточно сказано. Есть, еще раз порекомендую, отличный фильм Кирилла Набутова, например. Я не буду сейчас погружать вас там, в полноценный контекст. Сразу начну с того, что по пакту Молотова-Риббентропа Финляндия была отнесена к сфере интересов Советского Союза. При этом надо отметить, что переговоры с границей... о границе с Финляндией были до пакта Молотова-Риббентропа. Советское руководство было обеспокоено тем, что граница прям близко от Ленинграда. Но после подписания пакта Сталин решил, что пришло время действовать. Для него соглашение о разграничении сфер влияния с Германией означало, что Советский Союз может присоединить к себе новые территории. Так в итоге и произошло со странами Балтии и Бессарабии. Но первой была именно Финляндия. План Сталина выглядел следующим образом. Мы отодвигаем границу от Ленинграда, меняя с финнами территории. Трудно сказать. Планировал ли Сталин сразу советизацию Финляндии, или этот план решили реализовывать уже после того, как финны стали упорствовать. Но когда в ноябре 1939 года переговоры зашли в тупик, Сталин решил, что сейчас лучшее время для силового решения. Нет никаких сомнений, что поводом для начала войны стала провокация советских войск. И 30 ноября 1939 года советские войска перешли границу Финляндии. Исходя из воспоминаний, кажется, что советское руководство, а Сталин к тому времени был безоговорочным вождем, а значит, лично самого Сталина, была уверенность, что Финляндия воевать не готова. Молотов, например, говорил, что советские войска будут в Хельсинки за 3 дня, а сама военная кампания закончится быстро. Сталин наверняка ориентировался на количественные показатели соотношения. Войск, танков, самолетов, техники, легкая прогулка. Я думаю, большинство из вас знает, во что для советских войск превратилась зимняя война с Финляндией. Тяжелейшие условия, огромные потери, окружение. Эту войну в Советском Союзе предпочитали не вспоминать. Советский Союз, к тому же, полностью проиграл, как бы сейчас сказали, информационную войну. К созданному марионеточному советскому финскому правительству в главе с Кусининым никто не отнесся всерьез. Через пару недель Сталин про него забыл и больше его даже не упоминал. Советские самолеты бомбили Хельсинки, причем рабочие кварталы, да, пролетариат. А Молотов говорил, что самолеты сбрасывают хлеб для голодающих финских рабочих. А иностранные журналисты активно об этом писали, и вся мировая пресса об этом писала. С началом войны в Финляндию стали приезжать добровольцы из других стран, а многие страны стали поставлять танки и самолеты Финляндии. В конце 1939 года Советский Союз за агрессию против Финляндии был исключен из Лиги наций. Вряд ли Сталин думал, что маленькая победоносная война с Финляндией приведет к таким последствиям. Ну да, ценой огромных усилий Красной Армии удалось одержать победу, силы сторон были слишком неравны. При этом советизации Финляндии не произошло, хотя Сталин, ну, наверное, мог захватить страну военным путем. Возможно, он опасался прямого вмешательства в конфликт Англии и Франции и углубления дипломатической изоляции Советского Союза, которая в условиях надвигающейся войны в Европе, на самом деле Вторая мировая война уже шла, просто в начале 40-го года это было далеко не всем очевидно. Так вот, в условиях войны такая изоляция была крайне опасна. Советский Союз отнял у Финляндии 10% территории, казалось бы, тогда в чем провал Сталина. Начнем с того, что потери советских войск были примерно в 5 раз выше, чем у финских. И нет, война не завершилась с первыми залпами пушек и за 3 дня. Но гораздо важнее было другое. Война продемонстрировала слабость Красной армии. Особенно внимательно за этим следил Гитлер. Многие исследователи считают, что именно финская война окончательно убедила Гитлера напасть на Советский Союз. Колосс на глиняных ногах, военное ничтожество, русские не способны на настоящую войну, великая держава лишь на бумаге. Вот только некоторые из его высказываний. Кроме того, во время Великой Отечественной войны Гитлер получил Финляндию в качестве естественного союзника, потому что финны пытались отвоевать потерянные территории. Четвертое место. Стройки сталинизма. Индустриализация. Да, сталинский проект был кровавым, но модернизация страны была необходима. Перед страной стояла задача создания современной индустрии. Да, огромной ценой, но это все было неизбежно. Я уверен, что вы много раз такое слышали. Отсюда создается впечатление очень нужных строек сталинского времени. Я сразу скажу, у меня нет намерений говорить о том, что все стройки эпохи сталинизма – одна большая сплошная ошибка. До сих пор много действующих проектов, хотя каждый раз надо оговариваться, что зачастую они построены с использованием буквально рабского труда и за очень большие деньги. Но насколько мы много знаем о провальных сталинских стройках? Вот вы сразу такие назовете? Простите, но предположу, что это будет сделать не так легко. Почему? Да потому что сталинская пропаганда работала, а после Сталина индустриализация рассматривалась как победа социализма. Опять же, это все помогло победить в войне. Опять-таки аргументы вы тоже слышите. Но вот как раз давайте поговорим о провальных сталинских строительных проектах, потому что их было очень много, и я вряд ли смогу все перечислить. И да, большие проекты всегда одобрялись лично Сталином, так что речь пойдет о его прямых ошибках. Ну что, давайте начнем с одного из самых раскрученных сталинских проектов. Беломорканал. Слово, знакомое в Советском Союзе всем из-за знаменитых папирос. Беломорканал – это сокращение от Беломоро-Балтийского канала. Идея канала была еще дореволюционной. Как понятно из названия, он должен был связать Белое и Балтийское море. Считалось, что это очень важно с точки зрения обороноспособности и резко уменьшит время доставки грузов на север. Сталин решил сделать из этого проекта образцово-показательную стройку. Канал строили заключенные. Я не буду тут об этом подробно рассказывать. Это тема опять для отдельного ролика. Скажу только, что смертность была совершенно страшной. Из 250 тысяч заключенных умерли от 20 до 25 тысяч человек. Строили быстро. Стройка же главная в стране, надо отчитываться. В итоге глубина канала была уменьшена, а большие суда по нему пройти просто не могли. А после открытия канала выяснилась еще одна небольшая проблема. Канал был на севере, и он, знаете ли, замерзал. Ну, то есть он был рассчитан на короткий сезон. То есть экономически, да и с военной точки зрения, он, мягко говоря, не оправдал надежд. К примеру, можно было перебрасывать на север только небольшие военные суда и подводные лодки. И требовал Беломорканал из-за плохого качества строительства огромных денег для постоянного расширения и ремонта. Что, кстати, продолжилось и после смерти Сталина. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что никакого экономического импульса он региону не придал. К примеру, один из ключевых населенных пунктов Беломорканала – Сегежа. Известна она вам своей суперпредприятиями чем-то еще? Да вряд ли. Сегежа известен своей колонией, где сидел Михаил Ходорковский и Ильдар Дадин. Преемственность, так сказать, никуда от нее не деться. Ладно, давайте о другом, чуть менее известном проекте. Вы слышали про железную дорогу Салехард и Гарка? Может быть, вы путешествовали по ней на современном поезде? Ладно, не на современном, просто на поезде. Слышу через экран ваш ответ. Итак, после победы в Великой Отечественной войне практически сразу началась холодная война со странами Запада. Сталин рассматривал всю территорию Советского Союза как потенциальный театр военных действий, в том числе Крайний Север. Поэтому было решено развивать транспортную сеть на севере, как для защиты Арктики, так и для создания дополнительного сухопутного пути для логистики. Войска перебрасывать, товары и так далее. Помимо военных целей, сюда закладывались и экономические. Таким образом, можно было получить доступ к полезным ископаемым. Перспектива выглядит на бумаге, не правда ли? В 1947 году начинается строительство железной дороги из Салехарда к Карскому морю. Железную дорогу строили заключенные ГУЛАГа в нечеловеческих условиях. Мороз под минус 50, а то и под минус 60. Стройку корректировали по ходу строительства. К примеру, проект порта на полуострове Ямал оказался неудачным. Он оказался слишком мелководным. Но это не остановило строительство дороги, на которую тратили колоссальные средства. Теперь порт решили строить в Игарке. Отсутствие строительной техники, вечная мерзлота, болото. Качество работ было предельно низким. Железнодорожные насыпи из-за погоды постоянно размывались и деформировались. А обслуживать их было особо некому. Населенных пунктов в этой местности просто не было. К 1953 году было построено около половины дороги, примерно 700 километров. По ней даже пускали поезда, но только летом и с небольшой нагрузкой. После смерти Сталина строительство дороги приостанавливают из-за экономической неэффективности. Кто бы мог подумать, да? Рельсы, паровозы, бараки заключенных – все это было брошено. И даже сейчас видны следы этого безумного проекта Сталина. В итоге от этого проекта остался небольшой участок железной дороги, который действует и сейчас. Кому интересно, можете погуглить, посмотреть ролики или фотографии и прочитать про мертвую дорогу, как ее называют. Ну или пишите, если хотите, ролик на моем канале. Если говорить о всех провальных проектах Сталина, мне тут не хватит никакого времени, поэтому я максимально быстро пробегусь еще по нескольким. Байкало-Амурская магистраль. Ее начали строить при Сталине. Хотя такой проект вообще предлагался еще до революции. Идея вообще выглядит рациональной. Намного уж рациональнее, чем дорога Игарка-Салехард. Но отсутствие техники, низкокачественная работа заключенных привела к провалу и этого проекта. Кстати, я тут порекомендую книгу «Дневник охранника ГУЛАГа» Ивана Чистякова. Поразительные откровенные воспоминания, чуть ли не единственный пример дневника со стороны чекиста. Ну, то есть не чекист на самом деле, а офицера вооруженной охраны. Чистяков как раз охранял строительство БАМа. Сам БАМ строили с 1932 года по 1941. Построили 20% дороги, но потом ее разобрали и отправили рельсы на более важные направления. Это не провал? Окей, давайте не только про железные дороги. Проект Дворца Советов в центре Москвы на месте разрушенного храма Христа Спасителя. Про храм тоже отдельная тема, как его строили десятилетиями, но мы сейчас все-таки про сталинские времена. Итак, Дворец Советов должен был стать самым высоким зданием в мире со 135-метровым Лениным на вершине. Строительство начали в 1937 году. За 4 года смогли построить только фундамент и подземные этажи, но потратили на него невероятные деньги, миллиарды долларов. В 1941 году строительство свернули, когда было готово примерно 10% от намеченных работ. Ну, то есть, по плану строительства, видимо, оно должно занять было лет 40. И это всего несколько примеров сталинских, да, показывающих, как товарищ Сталин эффективно тратил государственные деньги. Прирожденный менеджер. Вообще, здесь примеры можно продолжить. Есть проект Волго-Уральского канала экономический, экологически довольно безумного. Вообще, как мы видим, Сталин был одержим каналами. Странно, что не дошел до проекта канала Волга-Колыма. Можно привести в пример так называемую линию Молотова. Это укрепление, которое начали строить на захваченных у Польши территориях в 1939 году. Ничего толком не построили к 1941 году, но забросили старые укрепрайоны. Но это уже прям отдельная тема. И вообще стройки Сталина огромная тема. Очень-очень много провалов. Третье место. Семья Сталина. Один из вопросов, который всегда хочется задать сталинисту. Вот если Сталин ваш такой кумир, то хотели бы вы лично, чтобы ваша семья была как у Сталина? Да, сейчас мы поговорим о личной жизни вождя. Опять оговорюсь, что это большая тема, и вы можете поискать об этом информацию, например, почитать воспоминания Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Итак, первый раз Сталин женился в 1905 году на Екатерине Сванидзе. Через год у них родился сын Яков, а на следующий год, в 1907 году, Екатерина умерла от тифа. Согласно воспоминаниям, Сталин очень тяжело перенес смерть жены. Второй раз он женился уже после революции на Надежде Аллилуевой. Они познакомились, когда Надя была еще совсем девочкой. Она была из семьи революционеров, к примеру, именно у Аллилуевых Ленин скрывался в июле 1917 года, когда большевиков обвинили в сотрудничестве с немцами после попытки мятежа в Петрограде. В 1919 году Сталин женился на Аллилуевой. Ему было 40 лет, ей 18. Я тут не буду рассказывать подробно об их браке. Отдельный ролик, извините, опять нужен. У них родились два ребенка. Сын Василий и дочь Светлана. Отношения между супругами были сложными. Они конфликтовали. В 1932 году узкий круг большевиков, в том числе Сталин, отмечали 15-летие революции дома у Ворошиловых. Мы тут должны ориентироваться на воспоминания, это не всегда надежный источник, оговорюсь, но в целом складывается следующая картина. Сталин и Аллилуева публично поругались прямо на этом празднике. Сталин был нетрезв и требовал от жены выпить. Она терпеть не могла алкоголь, поскольку страдала от головных болей. В итоге Сталин чем-то кинул в Аллилуеву, та ответила, вспылила и вышла из квартиры Ворошилова. Ночью она гуляла с женой Молотова и потом пошла к себе домой. На следующий день Светлану нашли застреленной у себя в квартире. Вероятно, она выстрелила в себя из пистолета Вальтера. Почему вероятно? Потому что обстоятельства ее смерти до сих пор не до конца понятны. Но версия о суициде все же главная. Среди причин назывались постоянные конфликты со Сталиным и расстроенная психика. Об этом достаточно много упоминаний в воспоминаниях. Кроме того, речь может идти и о плохом самочувствии Аллилуевой. Я уже говорил про постоянные головные боли. Возможно, речь идет еще о какой-то болезни. Тут зона предположений. Разумеется, советские власти не стали говорить о суициде. Официальной версией смерти стал приступ аппендицита. Тем не менее, по Москве поползли слухи, что Сталин застрелил свою жену. Об этом тоже речь идет в воспоминаниях. Кстати, до сих пор не ясно, где находился Сталин в ночь гибели его жены. То ли на даче, продолжая выпивать, то ли уже вернулся домой и просто не услышал выстрела. Но подробный разбор, опять же, не сейчас. Жена. Ну что, поговорим о детях? Сын от первой жены Яков после смерти матери воспитывался в Грузии теткой. Сталин никакого участия не принимал. Впервые Яков увидел отца только в 1921 году, когда приехал в Москву. Сталин относился к нему достаточно холодно, а вот Аллилуева как раз пыталась помогать и опекать. После окончания школы Яков решил жениться. Отец был против. У Сталина и Якова произошел конфликт. И тогда Яков пытался застрелиться, но пуля прошла на вылет, а Сталин стал относиться к сыну с еще большим презрением. Согласно воспоминаниям, еще раз подчеркну, надо с определенным недоверием к этому относиться, но, согласно воспоминаниям, Сталин сказал сыну о попытке суицида. Ха! Не попал! В 30-х годах Яков окончил артиллерийское училище, с началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт, и в начале июля Яков попал в немецкий плен, и там погиб в 1943 году. Тут можно много об этом рассказывать, и про переговоры об обмене, и про попытки освободить сына Сталина, и о версии, что Сталина что сына Сталина убили еще в июле 1941 года. Но давайте как-нибудь в следующий раз. Еще остались дети и остались темы. Второй сын, Василий, от брака с Надеждой Аллилуевой. Мальчику было 11 лет, когда его мать покончила с собой. Отец не занимался воспитанием сына. По факту его отдали на воспитание обслуживающему персоналу дачи Сталина, няням и охране. В 1938 году Василий поступил в Казанскую летную школу. Вообще Сталин хотел, чтобы его сыновья были военными. Да, один артиллерист, другой летчик. Василий Сталин воевал. На его счету было 27 боевых вылетов и несколько сбитых немецких самолетов. После войны ему присваивают звание генерал-майора, и он возглавляет ВВС Московского военного округа. Василий очень любил спорт. Он создает футбольную и хоккейную команду. ВВС было такое название. И набирает туда очень сильных игроков. Причем, если футбольная команда была близка, но так и ни разу не выиграла медали чемпионата СССР, то хоккейный ВВС трижды становился чемпионом страны. Василий Сталин лишился своей должности еще при живом отце за пьянство. И это вообще была его огромная проблема с самого детства. После смерти Сталина его сына Василия посадили, арестовав меньше, чем через 2 месяца после смерти отца. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и антисоветских высказываниях. И дали 8 лет по знаменитой 58-й статье. Сидел он во Владимирском централе. В 60-м году его амнистировали, выделили квартиру и пенсию. Но ненадолго. Вскоре он попал пьяным в аварию. а потом был арестован после визита в посольство Китайской Народной Республики. Отношения-то очень сильно испортились. Еще год он посидел в Лефортово, потом его отпустили и отправили в Казань, где Василий Сталин в 62 году и умер. По официальной версии, от отравления алкоголем. Другие мы не будем рассматривать. Другая тема. Ну и теперь последний ребенок Сталина, дочь Светлана. Как я уже говорил, она оставила воспоминания. Отправляю к ним. Мать погибла, когда Светлане было 6 лет, как и сына Василия, ее отдали няням и охранникам. Не буду описывать тут многочисленные романы и многочисленных мужей Светланы после смерти отца, в отличие от Василия, к ответственности ее не привлекли, но отобрали большинство привилегий. Светлана работала в Институте мировой литературы. В конце 66 года она поехала в Индию, чтобы отвезти прах своего умершего мужа. Спустя некоторое время она пришла в посольство США и попросила политического убежища, и с тех пор дочь Сталина жила в эмиграции. Там, правда, был интересный эпизод с ее возвращением в СССР в 1984 году, но прям отдельная тема. Итак, суицид второй жены, попытка суицида старшего сына, спившийся Василий Сталин и сбежавшая в эмиграцию из советского рая дочь. Можно я даже не буду итогов подводить? Кажется, здесь все предельно понятно. Второе место. Смерть Сталина. Наверняка звучит парадоксально, как смерть Сталина может быть его ошибкой и провалом. Давайте я попробую сейчас это доказать. Я опять же не буду подробно останавливаться на здоровье Сталина на протяжении всей его жизни. Опять наверняка есть ролики на эту тему, вы можете посмотреть, книжки почитать. Давайте обратим внимание на последние годы. А лучше даже на последний год жизни Сталина. У нас достаточно много свидетельств, что в 52 году вождь сдал. Он не стал выступать на съезде с большим докладом. Он практически нигде не появлялся. При этом свой режим он не менял годами. Сталин любил вечерние застолья, переходящие в ночные. Правда, сам пил достаточно мало. Весьма вероятно, что Сталин после войны перенес 2 инсульта. Но вот теперь очень важен исторический контекст. Он повлияет на дальнейшие события. Сталин как раз в 52 году начал очередное обновление партии, обрушился с критикой на Молотова и Микоян. Приближенные к Сталину очень боялись тоже попасть под удар. Ну, тот же Лаврентий Берия. У него были все основания опасаться из-за Менгрельского дела. Ладно, не буду уходить сильно в сторону. Просто можно констатировать самую настоящую атмосферу страха. Ну, простите, самая корректная формулировка. Это с одной стороны. С другой стороны, именно в это время начинается дело врачей. Одним из арестованных был лечащий врач Сталина Владимир Виноградов, кардиолог. Врачебное сообщество в панике. Арест за арестом. И еще одно. В 1952 году снят с должности, а в конце года и арестован многолетний начальник охраны Сталина Николай Власик. Арестован, кстати, он был по делу врачей. 28 февраля 1953 года Сталин вечером приглашает на ближнюю дачу самых доверенных на тот момент соратников – Маленкова, Берию, Хрущева и Булганина. Застолье продолжается до 4 утра. Сталин был вообще в хорошем настроении. Исходя из своего режима дня, Сталин вставал поздно, в то время как охране запрещалось его беспокоить. Ну, Сталин сам мог вызвать охрану, если это требовалось. 1 марта было воскресеньем, ну а по воскресеньям Сталин оставался на даче. Но ни утром, ни днем 1 марта Сталин охрану не вызвал и сам не вышел к ней. Нельзя сказать, что охранники не беспокоились. Но в то же время нарушать распоряжение не заходить к вождю было просто опасно. Охранники буквально сидели под дверью Сталина. Они решили дождаться формального повода зайти к вождю. А он выдался только поздно вечером. К нему привезли почту из ЦК. Охранник зашел к Сталину и обнаружил его лежащим на полу в луже мочи. Охранник предложил Сталину вызвать врача, но тот ничего не смог ему ответить. Охранники переложили Сталина на диван и сообщили о произошедшем своему начальнику, министру госбезопасности Игнатьеву. Но тот не захотел принимать никаких самостоятельных решений. А вдруг он что-то сделает не так? И переадресовал охранников к Маленкову и Берии. Только через 4 часа после обнаружения Сталина на полу на дачу приехали Маленков и Берия. Но обращаю внимание, никаких врачей пока. Прокравшись на цыпочках, они заглянули к Сталину, увидели, что он лежит на диване и спит. Подходить и будить его они не решились. Напомню про атмосферу страха. Они обругали охрану за необоснованную панику. Товарищ Сталин спит, что вы вообще тут? И уехали. Но охранники уже понимали, что Сталин не просто спит. Они перезвонили Маленкову и снова попросили приехать. На этот раз к Сталину приехали уже все вместе, захватив врачей. Это произошло только в 8 утра 2 марта. То есть прошли примерно сутки с момента, как Сталину стало плохо. Сутки! И лишь в этот момент стало понятно, что у Сталина произошло кровоизлияние, и он в очень тяжелом состоянии. Я не буду описывать дальнейшие события, но у меня есть ряд вопросов. Кто создал такую систему, при которой сутки никто ничего не решается сделать из-за страха? Кто посадил лечащего врача, кардиолога? Кто снял начальника охраны многолетнего? Кто запугал окружение так, что они опасались подойти к Сталину и проверить, он спит или ему плохо? Кто опасался звать врачей? А вдруг они окажутся теми самыми врачами-убийцами, о которых говорит пропаганда? Чья это системная ошибка-то? Давайте избежим осуждений версий, в том числе многочисленных, конспирологических, как и что на самом деле произошло. Можно тут без меня, думаю, сами можете с этим всем ознакомиться. Один из лучших исследователей эпохи Сталина, Олег Хлевнюк, говорит, что ключевым фактором, с его точки зрения, стал страх ответственности. Никто не хотел принимать решений. Отдельный вопрос, кстати, можно ли было в тот момент спасти Сталина, если бы его обнаружили раньше. Вот тут я не могу выступать с экспертной медицинской точки зрения, но для современной медицины вот самый известный признак смертельной болезни Сталина, знаменитое дыхание Чейна-Стокса, уже не считается признаком неизбежной смерти. Но важно отметить, что в 1953 году даже не пытались его спасти, но в том числе потому, что очень поздно обнаружили. Первое место. 22 июня 1941 года. Эта дата – одна из самых обсуждаемых и трагических в отечественной истории. На эту тему написано так много, что я не буду тут ни ссылаться на версии, ни с кем-то дискутировать. Мало того, уместить все даже в один ролик вряд ли возможно, так что я максимально кратко. Насколько возможно, конечно. Итак, к началу 1941 года нацистская Германия доминирует в Европе, но Британия не сломлена, сражается. Пакт Молотова-Риббентропа действует, но стороны получили уже по нему все, что хотели. В ноябре 1940 года Молотов едет в Берлин. Я подробно об этом рассказывал в своем ролике. Но Гитлер отвергает советские предложения по новому переделу мира. Как раз после встречи с Молотовым он окончательно принимает решение о нападении на Советский Союз. Кстати, помните, какое влияние на это оказала война с Финляндией. А что Сталин? Нет никаких сомнений, что он тоже понимает растущие риски войны с Германией. Конечно, он не верит ни в мирные намерения Гитлера, ни в действующий пакт. Советский Союз активно вооружается, тоже готовясь к войне. И здесь первый ключевой вопрос. Готовил ли Сталин удар по Германии сам? Опять же, на эту тему написаны тонны книг, но я попробую предположить, что у Сталина не было готового стратегического решения. Я совсем не исключаю, что благоприятной для себя ситуации, ну, не знаю, в случае договоренности, к примеру, с британцами и американцами, это могло произойти. Но это все из разряда домыслов. Готовил ли Сталин нападение в 1941 году? Здесь я согласен с историками. Опять же, в том числе сошлюсь на Хлевнюка, что вряд ли. Но здесь очень важна сразу оговорка. Скорее всего, Сталин сам не готовил удар. Но при этом Красная Армия не готовилась обороняться. Речь шла о наступательной войне. Наращивалось производство танков. Их у Советского Союза было намного больше, чем у нацистской Германии. Дислокация войск свидетельствовала о планах быстрого перехода к контрнаступлению, а потом и к наступлению. А что же Сталин? Верен ли он, что Гитлер нападет именно в июне 1941 года? Вот исходя из того, что мы о нем знаем, кажется, не верил, а может быть даже понимал, что это возможно, исходя из соображений разведки и информации разведки, расположения немецких войск и так далее, но все равно не мог принять. Почему? На первый взгляд у него были вообще-то разумные аргументы. Как Германия, которая так и не сломила сопротивление Британии, находящаяся уже в плохих отношениях с Соединенными Штатами, может начать войну теперь с Советским Союзом, по сути открывая второй фронт. Тот самый второй фронт, который в Первой мировой войне привел к крушению Германской империи. Войны на два фронта опасался и Гитлер, и немецкие генералы. Так что неразумный аргумент, вроде разумный. Второе. Советская армия была большой, на бумаге просто отлично подготовленной. Сталин сравнивал с немецкой, так сравнение было не в пользу Гитлера, учитывая еще огромный мобилизационный ресурс Советского Союза. Вполне возможно, долгое время Сталин полагал, что развертывание немецких войск на советской границе – это отвлекающий ход от подготовки вторжения в Британию. И считал, что к слухам о скором нападении Гитлера на Советский Союз причастна британская разведка, ну, заинтересованная, конечно, да, в осложнении отношений Германии и Советского Союза. Еще один аргумент. Начинать военную кампанию в середине лета против Советского Союза, страны с огромной территорией и суровым климатом, зимой, тоже казалось не совсем логичным шагом. Здесь можно придумать еще много причин, по которым Гитлер не должен был напасть на Советский Союз. В итоге для себя самого Сталин подбирал те факты и те объяснения, которые ложились в его картину мира. То есть выдавал желаемое за действительное. И, скорее всего, сам себя убедил, что в 1941 году войны не будет. И всеми силами сопротивлялся реальности. Многочисленные донесения разведки о готовящемся нападении он подвергал сомнениям. Я не буду рассказывать, к какой катастрофе все это привело. Уверен, вы сами все прекрасно знаете. В первые дни войны Сталин избегает публичности. К советскому народу обращается Молотов, а ставку возглавляет нарком обороны Тимошенко. Но Сталин много работает, отдает распоряжения, в том числе о контрударах. Кстати, оказываются очень неудачными эти распоряжения. Но спустя несколько дней советские войска попадают под страшный удар под Минском, с ними нет связи, и здесь Сталин срывается. Сначала он кричит на Жукова, а потом говорит, цитата, «Ленин оставил нам великое наследие, мы, его наследники, это все просрали». Я не буду рассказывать другие подробности, опять же, это тема для отдельного ролика или роликов, но по поведению самого Сталина в первые две недели войны очевидно, что для него это было большим ударом. Он не ожидал нападения, и эта ошибка Сталина стоила стране огромных жертв. Вот такой у меня сегодня ролик. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я много раз во время сегодняшнего ролика сказал, что могу сделать отдельные ролики по каким-то темам более глубоко. Пишите, хотите ли вы более подробный ролик по какой-либо из этих тем. Если какой-то комментарий наберет более 500 лайков, я обещаю сделать этот ролик. Ну и обязательно поддерживайте канал, ссылка на Patreon в описании, возможная поддержка из России в описании. Спасибо, наконец-то новый ролик. Ну и пишите свои отзывы и лайкайте уж этот ролик. Уж раз до этого момента досмотрели, точно вы должны лайкнуть и написать комментарий. Всем спасибо и до следующих встреч.